Azan.kz представляет.
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва афдалу салату ва атамму таслима аля саидил мурсалин. Саидина Мухаммад бин Абдиллахи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры. Сегодня мы начинаем курс уроков по фикху ханафитской школы, то есть масхаба, по книге Нур-ль-Дах ва Наджатиль Арва. Автор книги Абу Лихляс Хасан ибн Аммар ибн Али аш-Шарангуляли аль-Вафай аль-Ханафи. Родился в 994 году. Соответствует 1586 году по хиджи Шарангуляли, в области Мануфия, и вырос там. Затем в 6 лет переехал с отцом в Каир, выучил Коран, затем начал получать знания. Абу Лихляс является великим имамом и мухаккаком ханафитского масхаба. Книги имама входят в число основных книг по ханафитскому фикху. Шейх Мухаммад Изас Али в своем комментарии к Нур-ль-Дах приводит следующие слова шейха Мухаммада Амина о имаме аш-Шарангуляли. Он был одним из самых талантливых и выдающихся ученых в области фикха и самым авторитетным ученым своего времени. Он был самым выдающимся среди современных ученых во владении фикхом. Лучше всех знал тексты и принципы фикха, а также был самым щедрым в работах, которые он написал. Источник – книга Нур-ль-Дах Биль-Избах. Среди учителей имама аш-Шарангуляли были Караати, со чтения Корана, Шамсуддин Мухаммад ибн Абдурахман Аль-Хамави, который умер в 1018 году. Великий ученый в области фикха, тафсира, хадиса и караат. Также имам аш-Шарангуляли обучался чтению Корана у шейха Абдурахмана аль-Масайри. В фикхе имам Абдулла ибн Мухаммад ан-Нахрави, который умер в 1026 году. Величайший ученый в области фикха своего времени. И имам Шамсуддин Мухаммад ибн Мансур, умер в 1030 году по хиджи. Имам аш-Шарангуляли получил иджазу от обоих шейхов, а также от шейха ислам Али ибн Мухаммада ибн Ганима аль-Макдиси, умер в 1004 году. Кроме того, имам аш-Шарангуляли учился в знаменитом аль-Асхари, где получил пользу от многих ученых, среди которых были шейх Ахмад аль-Аджми аш-Шафии, шейх Ахмад аль-Хамави, шейх Шахин аль-Арманави и другие. Также ему довелось находиться в обществе имама Юсуфа ибн Абдуразака ибн Вафы аль-Малики в мечети Аль-Акса. Имам аш-Шарангуляли написал множество книг, среди них как объемные трактаты, так и небольшие тексты. Его самые известные книги Нур-ль-Дах, Мараки ас-Саадат, Имдад аль-Фаттах, Тарх Нур-ль-Дах, Марак аль-Фалях, Шарх Нур-ль-Дах, Муфидат аль-Хусна и другие. Имам Абдул-Хай Лякнови в своем словаре биографии ханафитских шейхов сказал: «Он написал 60 работ по различным вопросам». Имам аш-Шарангуляли покинул этот мир в месяц Рамадан в 11-й день, в Джума, в пятницу, после молитвы Аср, в 1069 году по хиджи. Соответствует 1658 году солнечному календарю. Нур-ль-Дах – это книга матан. Что такое матан? Матан – это и есть краткое изложение, включающее основные принципы какой-либо науки из наук. Данный труд является основным в ханафитской правовой школе. В нем заключены основные вопросы поклонения. Автор сначала написал краткое изложение ханафитского фикха и назвал его «Нур-ль-Дах Мунаджатиль Арва» в 1932 году. В эту книгу вошли только книги очищения, намаза и поста. Затем он написал толкование к этой книге и назвал ее «Имдадуль-Фатах Шарх Нур-ль-Дах» 1946 год. В эту книгу он добавил книги закята и хадж, но он не написал толкование этих книг, и они приходят без шарха. Затем он сократил этот шарх и назвал его Марак аль-Фалях Шарх Нур-ль-Дах 1054 год. Имеется толкование этой книги, которая называется Хашию Тахтави Аля Марак аль-Фалях. Понятие слова фикх. Языковое значение слова фикх – это знание чего-либо, глубокое понимание. В Коране слово фикх употребляется не для обозначения учения как такового, а для обозначения проницательности, острого восприятия и понимания цели говорящего. Например, в 4 суре 78 аяте Аллах субхана ва тааля говорит: примерный перевод слов. Почему же эти люди никак не могут понять рассказы? Ля явкагун, то есть не понимают. В других аятах о язычниках также говорится, как о людях, не понимающих и не знающих. В хадисах также встречается слово фик. Например, Аллах кого захочет, того сделает факыхом, то есть человеком, который знает все тонкости религии и понимает их. Терминологически фикх – это универсальная форма шариатских норм, относящихся к юриспруденции фикх, культовой практике ибадат и поведению муамалят. Виды шариатских решений, положений, хукм. Ученые ханафитского масхаба разделили постановление шариата на 7 групп. Первое – это фард, необходимое. Это требование шариатом совершения определенных действий в обязательном порядке, установлен однозначным доводом, далиль котрой, то есть аятом или хадисом мутаватир. К ним относятся пятикратный намаз, закят, пост, хадж. Каждый мусульманин обязан принимать их обязательности и выполнять их. Отрицающий обязательность одного из них считается совершившим неверие, кроме как по незнанию и невежеству. А неисполняющий фарды считается грешником, приступившим к границе Всевышнего. И за это он достоин наказания. Вознаграждение за совершение фардов искренне ради Аллаха – это получение его вознаграждения. Тот же, кто совершит его без искренних намерений, вознаграждение не получит, но с него снимается обязанность выполнения этого действия. Например, тот, у кого забрали закят силой, или тот, кто потратил деньги на свою семью по принуждению, или делая это неискренне. Тому же, кто оставит совершение одного из фардов, зная обязательность, будет записан грех. Если же он оставит его по незнанию или забыв, то грех ему не записывает. Например, не считается грешником, забывший совершить намаз и не вспомнивший об этом. Фард делится на два вида. Фард айн – личное действие, выполнение которого является обязанностью каждого отдельно взятого человека. Примеры – пятикратный намаз, пост месяц Рамадан, поддержание родственных отношений, совершение омовений и другие. Второй вид – фард кифая – достаточность действия, выполнение которого является обязанностью для всех людей. Но совершение его группы людей снимает обязанность остальных. Примеры – омывание и похороны покойника, спасение утопающего, призыв к одобряемому и отрицание порицаемого и другие. Второе положение – ваджиб – обязательное. Это действие требуется выполнить как и фард, но его доказательство уступает силе доказательству фарда, потому что установлен далилем зонни – неоднозначным доводом. Например, хадисом Хабр Ахад. Необходимо его совершать как и фард, но отрицающий обязательство одного из них не считается совершившим неверие. К ним относятся намаз витр, праздничные намазы, закатуль фитр и так далее. Третье положение – сунна, желательное действие. Это то, что требует выполнить шариат, но в отличие от фарда не принуждает, а оставляет право выбора за человеком. Совершивший сунну, подчиняясь приказу шариата, получает вознаграждение. Оставивший же сунну не наказывается. Сунна делится на два вида. Первое – муаккада, подтвержденное, сильное. Это действие, которое посланник Аллаха, мир ему, совершал постоянно и побуждал других к совершению этих действий. А также это то, что постоянно совершали праведные халифы. Постоянный отказ от совершения сунны муаккада без уважительной причины – это грех. Сунну муаккада обычно обозначает слово «сунна» в текстах. К ним относятся 4 раката перед намазом зухр, вымыть руки до запястья перед малым омовением, чистка зубов при совершении омовения, гусль в пятницу. Второй вид сунны – гойру муаккада, неподтвержденное, несильное. Данный вид сунны объединяет в себе несколько терминов. Собственно, сунна гойру муаккада, также мустахаб и манду. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, совершал эти дела непостоянно и побуждал других к совершению. Несовершение сунны гойру муаккада не является грехом, но за совершение любой сунны полагается награда. Поэтому сунну совершать рекомендуется, но не является обязательным, как фард или ваджиб. К ним относятся, к примеру, начиная с правой стороны во всех делах, повторять слова муазина, читать 4 раката перед намазом аср. Также выделяют термин нафль. Это своего рода добавление, ступенью ниже любой сунны, как муаккада, так и гойру муаккада. За совершение нафли полагается награда, но за отказ его совершения нет наказания. Впрочем, иногда нафли в текстах по фикху включает сунну гойру муаккада, иногда называют отдельно. Примером нафли являются желательные намазы, не связанные ни с каким временем и ни с каким обязательным намазом. Особенностью ханафитского масхаба является, если человек начал делать любое желательное действие, в том числе и нафль, но не завершил, то ему обязательно, ваджиб, его закончить. К примеру, если мусульманин стал поститься в понедельник, но прервал его в обед или после обеда. Этот пост сам по себе является нафлем, дополнительным, желательным. Но так как он его начал и не закончил, то в этом случае ему обязательно его восполнить. Обязательно. В противном случае на нем запишется грех. Четвертое положение – мубах, дозволено. Это то, что не приказано и не запрещено шариатом, как принятие пищи, сон, покупка, продажа, ходьба, сидение. За совершение этих действий нет ни вознаграждения, ни греха. Но если эти действия совершаются с намерением приближения к Аллаху, то за это человек будет вознагражден. Пятое положение – макрух танзихан. Это нежелательно. Однако совершение такого действия не грех. Оставивший макрух, подчиняясь приказу Аллаха, получает вознаграждение. Совершивший же его не подвергается наказанию. К ним относятся несовершение гусли в пятницу, использование правой руки при высмаркивании, непроизношение имени Аллаха в начале омовения, а также расходу слишком много воды при омовении. Шестое положение – макрух тахрима, нежелательное, близкое к запретному. Совершение такого поступка – грех. Это то, что запрещено доказательством менее слабым, чем доказательство харама. Например, откладывание намаза аср до того времени, когда солнце начинает желтеть, терять свою яркость. Совершение намаза при сильном желании исправить нужду. Соблюдение поста в 2 праздничных дня. Использование золотой и серебряной посуды. Несоблюдение спокойствия в намазе. Часто ученые харам называли макругом, опасаясь слов Всевышнего. Не извлекайте своими словами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запретно. Например, если Мухаммад ибн Хасан говорил о чем-либо макрух тахриме, он имел в виду харам. В некотором смысле макрух тахрима – это противоположность ваджибу. Седьмое положение – харам, запретное. Установлено однозначным доводом. Это строго запрещено совершать. Совершение такого поступка – грех. И грех записывается только тому, кто совершил его, зная о запрете. Например, оставление намаза без уважительной причины, ложь, воровство, совершение прелюбодеяния, употребление спиртного, неприкрытие женщины своего тела одеждой. Совершивший харам достоин наказания Всевышнего, а оставивший его ради Аллаха получит вознаграждение. Аллах вознаграждает того, кто отказывается от совершения харама, подчиняясь его приказу. Тот же, кто оставляет харам без какого-либо намерения, вознаграждение не получает. Это в том случае, когда человек не знает о некоторых грехах и не совершает их, или же у него нет возможности совершить их, или же он оставляет совершение греха, но не ради Аллаха, а по какой-либо другой причине, как тот, кто перестает пить спиртное из-за болезни. Чем сильнее у человека желание совершить грех, тем больше вознаграждения он получит, оставив его. Как приведено в хадисе, 7 групп людей будут в судный день в тени, когда не будет другой тени, кроме тени Аллаха. Молодой человек, выросший в поклонении Аллаху, и мужчина, которого соблазняла красивая, знатная женщина, но он сказал ей: «Я боюсь Аллаха». И наоборот, чем меньше причин для совершения греха, тем больше прегрешений ему будет записано. Как сказано в хадисе, 3 человека, с которыми Аллах не будет разговаривать в судный день: тарик, совершивший прелюбодеяние, царь-обманщик и высокомерный бедняк. Вафигазаль кодри кифая, валлоху муафик лиль гидая. На этом мы заканчиваем первый урок, дорогие братья и сестры. До скорых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.